Шалом, дорогие друзья, добрый, благословенный день, четвертый день по шаббату. Мы с вами продолжаем изучать Танах, и сегодня начинаем читать книгу пророка Амоса. Поскольку мы сейчас читаем малых пророков, то вот они малые не потому, что они маленькие, а потому что книги у них короткие, книги сменяют одну другую, и сегодня мы начинаем знакомиться с пророком Амосом, на самом деле одним из самых ранних пророков в еврейской истории. Мы поговорим и о хронологии. Оказался он там, где он оказался, из-за созвучия его пророчеств с пророчествами Оша. Видно, редакторы, которые составляли в единую книгу 12 малых пророков, так стилистически поняли, что место его после пророка Оша хронологически он все-таки чуть раньше. Снова мы об этом поговорим. Удивительный пророк, удивительная с точки зрения пророчества, с точки зрения литературы книга, очень много жанров в ней. Обо всем мы с Божьей помощью поговорим. И, как обычно, пусть наше совместное изучение Танаха будет молитвой за скорейшее возвращение домой всех пленных, всех похищенных целыми и невредимыми, за исцеление их душевных шрамов, телесных шрамов, за избавление их от всех ужасов плена. Итак, с Божьей помощью, книга пророка Иоэля, первая глава. Деврей Амос, прочтите, книга пророка Амоса, почему я сказал? Деврей Амос, слова Амоса, Ашерая бе Ногдим, который был среди скотоводов. Есть некоторое различие между понятием руэ, пастух, и нокед, скотовод, или нокад. Это нокад, это человек, который владеет скотом, он сам его не пасет, он дает его пастухам, или занимается перепродажей скота, то есть такой оптовик скота. Не обязательно при этом человек баснословно богатый, мы увидим, что Амос совсем не богатый человек, но занимается он тем, что он владеет скотом и пастухи, которые какие-то, которые на него работают. Так наиболее вероятно. Пасет он, видимо, крупный рогатый скот, то есть бычков. Не пасет, то есть овладеет, простите. Да? Сам себе противоречит. Митекоа, из Текоа. Текоа – это город в Шамроне. И он вроде бы на территории Иудейского царства, поскольку дальше мы прочитаем и будем читать, что Иоэль, Амос пророчествует в основном об Израиле, то это нужно учитывать, что это иудейский пророк, пророк из Иудейского царства, который приходит пророчествовать в Израильское царство. Иноагент такой в стране Израиля, и это сразу же обрисовывает много нюансов ситуации. Все-таки Иудея и Израиль, хотя населены одним народом, идеологически имеют различия и конкурируют между собой, есть определенное натяжение, хотя во времена Амоса оно чуть спало, но тем не менее оно существует. Итак, он из Текоа, Ашерхаза Аль-Исраэль, который он видел об Израиле. Слова видения, которые он видел об Израиле. То есть, о чем предупреждает, о чем говорит сейчас Амос, что он сейчас расскажет то видение, которое он видел об Израиле, снова, несмотря на то, что он житель иудейского города Текоа. Во времена Узии, царя иудейского, это примерно 785-733 год до новой эры, времена царствования Узии. Увы имей Иеровоам бен Йоаш, мелех Исраэль. И во время Иеровоама бен Йоаша, это Иеровоам второй, Иеровоам сын Йоаша, царь Израиля. И правил он 788 до 749 года до новой эры. То есть мы говорим так или иначе о первой половине 8 века до новой эры. Очень-очень много лет назад, Шнатаим Лифней Араш, за 2 года до землетрясения. И тут нам уже гораздо проще с датировкой. Археологические исследования современные датируют время землетрясения 760 годом до новой эры, соответственно, 2 года новой эры, это 762 год. Время, как уже отмечено здесь, Узи, царя иудейского, и Иеровоама, царя израильского. Иеровоам бен Йоаш был царем-злодеем. И об этом говорится во второй книге Малахим. В 15-й год царствования Амации, сына Йоаша, царя иудейского, стал царем в Шамроне Иеровоам, сын Йоаша, царя израильского. И царствовал 41 год. И делал он то, что было злом в очах Господних. Не отступал он от всех грехов Иеровоама, сына Невата, которыми тот вел в грех Израиля. Он восстановил пределы Израиля, входа в Хамат, до Яма Рава, по слову Господа Бога Израилева, который он изрек через раба своего Иону, сына Амитая. То есть два разных качества. С одной стороны, Иеровоам, сын Йоаша, он злодей, каких не было, в общем, как и Иеровоам, сын Навата. А с другой стороны, в его годы правления есть экономическое процветание в Израиле. Он восстановил от Хамата до Яма-Рава, то есть от севера за Дамаск, севернее Дамаска, до южных морей восстановил границы Израиля. Израиль, так сказать, только во времена Давида и Шломо был таких размеров. Это, так сказать, серебряный век расцвета израильского царства. И вот при таком царе-злодее такое процветание. С одной стороны, экономически все в порядке, с другой стороны, духовно творятся ужасные вещи. Как мы уже сказали, в 760 году, видимо, было землетрясение, которое стало, как сказать, запечаталось крепко в памяти. Захария много веков спустя, в 14 главе, говорит: «И побежите вы в Гея-Рай, ибо достигнет горная долина Ацала. И побежите, как бежали вы от землетрясения в дни Узиял царя Иудейского». То есть землетрясение такое, которое осталось в памяти народа на века, знаковое. И здесь Амос говорит о том, что он пророчествовал за 2 года до землетрясения. Ну, понятно, что он говорит о царях. Это понятно, так всегда и бывает. То есть, если мы говорим про хронологию, то мы говорим про времена царей. Царь иудейский упоминается, потому что даже когда мы говорим о Израильском царстве, легитимное царство – это царство иудейское, поэтому хронология всегда по тем царям, которые сидят в Иерусалиме. Но возможно, что здесь пророк приводит свою, как сказать, репутацию. Он говорит: «Я за 2 года до землетрясения пророчествовал землетрясение». То есть это тот самый пророк, который предсказал землетрясение за 2 года до него. И даже сегодня в современной, так сказать, маркетологии и так далее, это такая вот, говорит, тот самый человек, который предсказал, тот самый человек, который предугадал, тот самый человек, который сделал заранее. Это очень хорошая рекомендация. То есть это пророк с всенародной репутацией истинного пророка. За 2 года до землетрясения он предсказал землетрясение. И вот, собственно, то пророчество, с которого он начинает, 2 стих, «Уйомар, Адонай Мецион Ишаг», Господь закричит, заревет, зарычит, зарычит, правильно, как львиный рык, из Сиона, «Ми Иерушалайми Тенкуло», «Из Иерусалима подаст голос свой». Это буквально те же самые слова, которые мы читали у Оши несколько дней назад. Простите, у Эля несколько дней назад. То есть это фактически дословная цитата. И что тут можно сказать? Снова. Рык льва – это то, что врывается в мирную, спокойную жизнь людей, если ты тихо, спокойно идешь, вдруг неожиданно на тебя рычит лев Сиона. Это неожиданно, это тебя вводит в оцепенение, это страшно. Итак, Господь зарычит Сиона, из Иерусалима даст голос свой, выявлю неотараим, и потуснеют, заскорбят оазисы пастухов, выявшу Роша Кармель, и даже вершины Кармеля, гора Кармель, зеленая гора, символ, так сказать, зеленой местности Израильского царства, она иссохнет. Собственно говоря, здесь на втором стихе и суть первого пророчества, пророчества, с которого пророк Амос начинает свою книгу пророчеств. И вопрос, а с чем это связано? То есть здесь нет какого-то указания, вот за такой-то грех, за то, что вы так-то, так-то сделали. Или что бы вы ни сделали, то-то и то-то. То есть не призывая к покаянию, а вроде бы только вот такой вот стих. И можно понять это как заголовок ко всему тому, что будет говориться позже. По милости Стефана Лэнгтона, который разделил Писание на главы, мы имеем первую главу, которая заканчивается там, где она заканчивается. На самом деле она не совсем так заканчивается. Но по ходу мы разберемся, в чем же смысл, в чем же суть, общий смысл, так сказать, пророчества Амоса в первых главах. Итак, Амос начинает разговор, и так он говорит: «Ко амар Адунай, так сказал Господь, аль-шлоша пшей Дамесек, за три преступления Дамеска, ва-ля-арба, и за четыре ло-эшевена, не приму я раскаяние его». Вот такая вот фраза. И это рефреном будет повторяться еще несколько раз, пройдет через все пророчества Амоса, поэтому нужно попытаться понять, что это значит, что это значит 3 и 4. Некоторые говорят, что ответ нужно искать в 7 и 8 главе книги Амоса, где Амос приводит 4 видения. И что эти 4 видения хронологически предшествовали здесь началу книги. И можно понять, что Амос в этих видениях пережил такой опыт, что, может быть, в третий раз Господь еще как-то простит, а в четвертый раз точно не простит. Есть и такое понимание, что 3 и 4 здесь нужно сплюсовать. Что, желая захватить толпу, как это многие пророки делали, Амос говорит загадками и образами. Почему такое понимание возникает? Потому что здесь мы читаем в первой и второй главе 6 пророчеств о неизраильском царстве, 6 об Иудее. И давайте представим себе, как это выглядит. Вот начинается с того, что Господь говорит, что он сделает с Дамеском. Затем, что он сделает с другими, с другими, с другими. И каждый раз, когда пророк произносит вот так-то я поступлю с Дамеском, так-то я поступлю с другими царствами, можно сказать, ура, правильное решение, долой, и да здравствует, и ганьба, и все что угодно. Народ кричит, народ поддерживает, ура. И вдруг седьмым, совершенно неожиданным номером речи Амоса идет царство Израиля. То есть шестое – Иудея, вроде бы как бы соседи, но тоже как бы понять, что мы лучше, чем они, это на человеческом сознании играет роль. А седьмая – вдруг Израиль. И может кто-то по привычке, как на автопилоте, начнет говорить: «А, позор, ура!» И так далее. Вдруг ты понимаешь, что речь-то идет о тебе. Если в отношении всех народов, о которых здесь идет речь, мы услышим, что пророк проводит только один грех. Он говорит про 3-4, проводит только один. То когда речь зайдет об Израиле во второй главе, мы увидим, что речь идет о 7 грехах. То есть 3 плюс 4. Так, 2 раза число 7. И поэтому можно понять, и так, скорее всего, оно есть, что 3 и 4 нужно суммировать. Но снова, есть видения, которых 4. Есть предположение, но может быть, за 3 еще простит, а за 4 точно не простит. И вот такое понимание, что их нужно суммировать. Итак, так сказал Господь: за 3 преступления Дамеска и за 4 не прощу. За что? Аль-душам бехарцот барзель эт гилад. За то, что они молотили гилад железными молотилами. Бьют пучок с колосьями, бьют его по такой железной доске, чтобы расщепить, разбить колос. И здесь как бы речь идет о каком-то жестоком поведении. Дамеска, Арама, по отношению к Гиладу, видимо, где-то лет на 70 раньше этого времени, во времена Иу, когда арамитяне еще нападали на Гилад, это за Иордания, территорию, где живут 2,5 колена, они очень уязвимы для атак, и, видимо, тогда к жителям Гилада была проявлена особая жестокость. Всевышний говорит об одном этом грехе, да? Хотя зачем говорить о 3-4? Дальше речь идет об одном грехе, и Всевышний говорит, вот это я не прощу. Вышалахти эш бебейт Хазаэль, и пошел я огонь на дом Хазаэля. Мы помним, что, наверное, кто помнит, Хазаэль был такой товарищ, придворный авторитет в Дамаске. Всевышний сказал пророку Ильяу пойти и помазать его на царство, но не сложилось, что Ильяу его помазал, а помазал его на царство Элиша, ученик Елисей, ученик Ильяу. Он пришел и со слезами, понимая, что Хазаэль будет большим врагом Израиля, помазал все-таки Хазаэля на царство, плача о том, что Хазаэль жестоко будет расправляться с израильтянами. Хазаэль восстал, сбунтовался против, собственно, своего царя Бен-Адада. Дальше мы читаем, да, и пожрет. Я пошлю огонь на дом Хазаэля, и она огонь поест крепости Бен-Адада. Построит все крепости, которые Бен-Адад построил. Хазаэль убил Бен-Адада, занял его место на троне, но крепости, они остались крепостями Бен-Адада. То есть и новоявленный Хазаэль, и наследие Бен-Адада будет разрушено в Дамаске за то, что товарищи жители Дамаска не очень бережно относились к жителям 2,5 колен, к жителям Заярдана. Вышаварти бариах Дамесек, я сломаю засовы щеколды ворот в вратах Дамаска. А это значит, что ворота станут открытыми, естественно, когда ломаются засовы, можно раскрыть ворота и ворваться в город, это имеется в виду завоеватели. В Якарте Юшев Бекат Авен, и истреблю всех жителей Бекат Авен, долина Авен, Эмек Ливанон, то есть южная часть Рама, в Томех Шевет Мевейт Эден. И всякого Томех Шевет – это наместники, то есть областные наместники, областные администраторы, как-то губернаторы, ставленники царя в разных властях страны. И я истреблю всякого губернатора из Бейт Эден. Бейт Эден – это северная часть страны. Вегилу ам Арам Кира. И весь народ Арама будет изгнан в Кир. Кир – это область Илама, современный Иран. Так говорит Господь. Это конец пророчества об Араме и о Дамаске. Следующее пророчество о Аза или Газа. Газа, она и сейчас там, где она была. Газа – это и сейчас очень актуально. «Ко амар Адонай», так сказал Господь. «Альшлоша пишей Аза» – за 3 преступления Азы. «Вэль арба» – и за 4 «Лёшевина» – не прощу. «Аль галютам галют шлема» – «Лиазгир лейдо» – за то, что они взяли и продали всех изгнанников, целое полчище изгнанников, в рабство Эдому. Эдомеи, у них были шахты. На этих шахтах условия труда были, ну, никакой социальной защиты, естественно, не было. Условия труда были просто ужасными. Люди мерли там, как мухи, поэтому им нужна была постоянная смена рабов. И жители Азы, Газы, они продали здесь даже не сказано кого, да, обратите внимание, просто потому, что они торговали людьми и продавали их в жуткое рабство. Не написано «сынов народа моего» или «израильтян», вообще не названо кто, за вот этот дух работорговства, за вот этот дух, который позволяет продавать людей ради наживы, за это Господь не простит Азу. То, что они продали огромное количество людей, как рабов, без всякого разбора. «Вишалахты эш бехомот Азза». И снова наказание. «Пошли огонь в стены Газы». «Вяхла армонатея». И огонь этот поест все крепости ее. «Вейкарти юшев ми Ашдод». И удалю я всякого жителя из Ашдода. Все это пять городов, которые были городами филистимскими. И истреблю я жителей Ашдода. И в этом их шевет губернаторов из Ашкелона. «Вы еще вот и иди Акрон, и подыму руку свою на Акрон, вы вду шарит Аплештим, и исчезнет остаток филистимлян». Амар Адонай Элоим. Так сказал Господь Бог. То есть Всевышний говорит, и с Азой, с Газой я тоже разберусь. Из 9 стиха, 3 пророчество, в этот раз отправляемся на север, в город Тир. «Ко Амара Дунай», так сказал Господь. «Аль шлаша пшей цор» — за 3 преступления Тира. «Валь арба» — и за 4 Леошавена, не прощу ему. «Аль скирам галют шлема» — то же самое, что и в предыдущем случае, за то, что они продали целое изгнание лейдом и думеем. «Валь захру брит Ахим». В отличие от предыдущего случая, здесь упоминается и то, что на самом деле Эдом и израильтяне – это братья. И отношение это должно было быть братским. Но они забыли про это. Так нужно сказать, да? Во времена Давида Хирам подружился с Давидом на уровне очень близком. И тогда Цор заключил завет с Израилем. Во времена Шломо сказано, уже напрямую сказано, что Цор заключил с Израилем завет. Цор активно поставлял древесину для храма. Отношения были очень братские. И все это было забыто. Все это было забыто после того, как Иу убил царский дом Изавелли, которая была дочерью царского царя. Все это было разрушено, этот завет. Но не было никакой доброй памяти у жителей Цора, и они тоже продавали израильтян в рабство идумеям со всех сторон, из севера и с юга это было. И за это Тир тоже получит наказание. «Вишалахти эш бехомот Цор», — и пошел я огонь в стены Тира, в Ахлярманатая, и поест огонь границы его. Это история Тира. «Ко Амар Адонай», — так сказал Господь. «Аль шлоша пшей Эдом», — за 3 преступления Эдома. «Вэль арба лёшевену», — и за 4 не прощу ему. «Аль ратфо бехерев ахив», — то, что преследовал мечом брата своего. Здесь было уместно сказать, что эдумеи считаются братьями Израилю, Исав, брат Якова, и поэтому милости уже надо же было поступать. «Ве шихет рхамав», — но он убил, погубил милость свою. «Ве итров ляда по», — и будет буйствовать вечно гнев его. «Ве врато шамра нецах», — и будет он хранить ярость свою всегда. То есть есть ситуации, когда человек вспыльчивый. Он может какое-то время гневаться, это нездорово, это неправильно, но это как-то проходит. В ярости человек вообще, наверное, долго не может жить. А здесь вот эта ярость, вот это клекотание внутренней ярости по отношению к евреям, оно у Эдома живет вечно. И Господь говорит: «Я за это накажу Эдом». «Вышалахти эш бетейман», — и пошлю я огонь на юг. Веахля Арманот Бацора. И она поест крепости Бацоры. То есть и с Эдомом будет та же самая история, как и с Тиром. Каждый народ получает наказание за свой грех. Я уже сказал в самом начале, повторю, напомню еще раз. Все это перечисление на публике, все это пророчество люди слушают, жители царства Израильского слушают и радуются. Наконец-то пришло время общения, и нужно, как сказать, понимать, что пророк неожиданно подбирается к тому, чтобы заговорить и об Израиле тоже. То есть это не какая-то, какой-то обличающий палец, который обращается туда-сюда, я вот этих накажу, я вот этих и вот этих накажу. Это такой прием, чтобы человек осознал глубину своей вины, посмотрел на себя. К этому пророк подходит. 13 стих. «Ко амар Адонай», так сказал Господь, «аль шлоша пшей бней Амон» — за три преступления сыновей Амона, «вэль арба лёшевейно» — и за четыре не прощу я. «Аль бикам харот гилат» — за то, что они вскрывали беременных жителей Гилада, снова здесь рассечение беременных, когда беременные женщины рассекают живот, страшное зрелище, вырезают зародыша, страшное такое преступление. «Леман рхив эт гвулам» — для того, чтобы захватить территорию, для того, чтобы расширить свою территорию. Когда Элиша помазывает Хазаэля на царство, мы говорили, что он плачет, и мы читаем так: «И сказал Хазаэль, от чего плачет господин мой? И сказал он, сказал Элиша, потому что я знаю, какое зло ты причинишь сынам Израилевым. Крепости их ты предашь огню, юноши их мечом и мертвишь, и младенцев их размножишь, и беременных их рассечешь». То есть рассечение беременных, здесь посмотрите, по нарастающей, самое страшное военное преступление того времени. Про Менахема мы читаем: «Тогда Менахем поразил и разгромил Тифсах и всех, кто был в нем, и в пределах его от Тирсы, за то, что город не открыл ворот. Всех беременных в нем он рассек». Снова про Шамрон мы читаем: «Осужден будет Шамрон за то, что восстал против Бога своего». Это, кстати, израильская столица. «За то, что падут они от меча, младенцы их будут рассечены, а беременные их будут вспороты». Снова вспарывание беременных, рассечение беременных – это самое страшное военное преступление. И это было сделано просто для того, чтобы подхватить побольше земель, просто для того, чтобы изгнать жителей этих территорий, поджать Гилад, снова 2,5 колена, которые живут там за Иорданом. Для этого они пошли на такую жестокость. Когда можно было, если скажем, что ты воюешь, просто изгнать людей. «Ваецати» — и поджег я. Здесь немножко другое слово, но это просто литературный прием. «И поджег я огонь бехомот Рабба» — в стенах Рабы. Столица Иордании до сих пор называется Рабат Амон. То есть Рабба — это название города, который там очень древний город. «Веахля арманотея» — и этот огонь поест крепости. «Бетруа бьем мельхама» — с трублением в день войны. «Бесар бьем суфа» — с бурей и с ураганом я пройдусь по Эдому. «Алах мальком бегула» — и мальком, или малькам, их божок пойдет в изгнание. «Он и все вельможи его вместе с ним», — говорит Господь. В Иеремии мы читаем: «Рыдай, хижбоны, бороззаренай, кричите, дочери рабы, припаяшьте вречищем, скорбите и бродите среди овечьих заград, ибо пойдет в изгнание малькам вместе со жрецами и сановниками его». Здесь есть еще и жрецы, которые пойдут. То есть это такое известное пророчество о том, что тот Бог, который вдохновлял на расширение территории, он будет наказан. Здесь не весь народ пойдет в изгнание, а пойдет в изгнание только царь и бог этого царя, то есть все башки будут изгнаны вместе с ним. Вот, вот такие, такие, такие вот размышления по поводу книги Амоса. Так. Здравствуйте, Алекс. Вопрос. Иисус на кресте сказал такие слова: «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Неужели Бог и правда его оставил? Я думаю, пережить оставленность – это важный опыт для человека. Ведь мы говорим и о человеке Иешуа. Кроме того, ведь Иешуа не просто говорит фразу. Иешуа цитирует начало псалма, а в псалме есть целая, целая сложная мысль. Поэтому, когда он говорит «шибактени», давайте переведем это слово, или «азавтани», но Иешуа говорит, да, как это переводится на, в русской транслитерации «савахвани», и никак не похоже на еврейское «азавтани». Почему так переводится? Потому что Иешуа цитирует по-арамейски псалом, говорит на простом народном языке «Ляма шибактани». Что такое шибактани? Шибактани – это как бы, когда человек перестает пользоваться какой-то вещью. То есть у вас был телефон, он еще работает, но вы купили новый, тот отложили старый. То есть перестали пользоваться. То есть вопрос, почему ты перестал меня использовать? Почему я сейчас умираю, я бы мог еще послужить? Вот это вопрос. Не только об оставлении идет речь. Может быть, есть ощущение оставленности. Это вопрос, когда человек вообще умирает, да, вопрос, а как смысл служения, а как то, что я делал, а как вот это будет, а как вот это будет, да, и Иешуа тоже переживает, из-за своих учеников переживает, и эти переживания есть, он говорит о том, что томится душа моя, и на небесах радость, а он переживает это по-человечески, иначе бы не было бы страдания, понимаете? Как правильно переводится имя Амос? Может быть, Амос – это не совсем бремя, а Амос – это, я бы сказал так, может быть, это как бы связано с корнем Айн-Мем-Самех, в смысле нагружать. То есть тот, кто по полной исполняет то, что он несет. То есть загруженный по полной, 100% реализованный, реализующий себя. Да? То есть мы можем сказать, у нас эффективность КПД наша какой? Может быть, там 30%, может быть, 40%. Сколько процентов времени мы можем реально служить Всевышнему, насколько мы реализуем себя, да, насколько наш день. Амос – это тот человек, который полностью реализует свой день. Скажи, пожалуйста, что находилось в святая святых во втором храме? Скорее всего, ничего не находилось, только камень основания, и на него ставилась кадильница, потому что Ковчег Завета был к тому времени утерян. Для чего создавались пророческие школы, если пророков избирал Всевышний? Можно, как сказать, есть такое понимание, есть определенные миссии, на которые Всевышний призывает людей. Всевышний говорит какому-то пророку: встань, иди туда-то и туда-то, или делай то-то и то-то, и побуждает человека к пророчеству. Но есть какие-то, как сказать, какие-то речи Всевышнего, которые слышатся постоянно в мире, да, постоянно голос исходит, да, и как Всевышний, ты кричал, я призывал, я стоял, я звал. То есть что-то, что говорит Всевышний, можно научиться расслышать, если развить в себе этот слух, если прийти в себе в состояние отречения, так сказать, от мирского шума, то можно услышать голос Божий. Бог должен был оставить Иисуса на время, потому что Иисус взял на себя грехи людей. Очень люблю людей, которые все знают однозначно. Вот как бы тут не вопрос, а просто четкое утверждение знаний. Ну, Оксан, можно вам только позавидовать в этой ситуации, что вы знаете точный ответ, почему это случилось. Этого нигде не написано. И как это, в чем это выражается? То есть Иисус оказался грешным во всех грехах сразу. Тогда не возникает вопрос, почему ты меня оставил? Тогда человек понимает, ну вот, смотрите, я сейчас, о, какое у меня состояние. Ну, и я сомневаюсь в такой, так сказать, простоте. Как вы думаете, не сходил ли Ишуа в преисподнюю? Есть такая версия в понимании послания Петра. Я в комментариях на послание Петра разбирал это подробно. Не хочу в жанре коротком отвечать, чтобы не породить непонимание какое-то в этом вопросе. Кто хочет, можно изучить мой комментарий на послание к Петра, там я этот вопрос разбираю. Просто если говорить коротко, может возникнуть непонимание, и непонимание приведет, да, может, к чему угодно привести. Амос мог быть владельцем стада или пастухом животных, которые растилось для жертвоприношений. Есть время, что во времена Рождества Христова было отдельно стадо, которое растилось именно для жертвоприношений и свинослужил. Едва ли, потому что Амос, скорее всего, не коэн, и к коинскому стаду он вряд ли имел отношение, он торговец скотом. И, ну, как бы нам хочется обязательно сделать его не просто торговцем. Дальше он, по-моему, в 7 главе скажет, что он еще и занимается протыканием, как это называется, не сикамор. То есть это такие маленькие плоды, похожие на инжир, дерево сикамора. Он говорит, я не пророк, я не сын пророка, я тут скотом занимаюсь и сикаморы протыкаю. То есть это такой сельскохозяйственный труд. Видно, что человек, он простой и вовсе не обязательно пас именно коинское стадо. То есть чисто теоретически может быть, но вопрос, зачем добавлять вот эту нотку в... Зачем добавлять эту нотку в текст? Да, то есть, ну, я не вижу смысла так утверждать. Видимо, Ишаяу с Амосом как-то по времени пересекались. Почему на свадьбе надевают кольцо на указательный палец, а не на какой-нибудь другой? Знаете, в Каббале и в мистике, и в разных традициях на разный палец надевают кольцо. Нету какой-то одной традиции, на какой палец надеть. По закону вообще кольцо не обязательно. Да, сначала это и не было кольцо. Сначала это была чаша вина, которая давалась отцу невесты, если она маленькая. То есть, смотрите, когда, как сказать, женщина, она в еврейском законе, как это не кошмарно звучит в наше время, она приобретается. Человек приобретает себе жену. Он дает ей кольцо, или можно, в принципе, дать что-то другое. В Талмуде рассказывается о девочках, дочерях известного раввина, которые меньше, чем как за мешок золота, ни на что не соглашались. То есть вот есть девушка. И для того, чтобы ее приобрести, вы говорите, дается ей кольцо, это ваш ей дар. И говорите, ты посвящаешься мне вот этим кольцом. Вы ее приобретаете, поэтому вы ей даете кольцо. Она вам кольцо не дает, потому что она вам вообще ничего не обязана. С той поры у вас перед ней есть только куча обязательств. Вы обязаетесь ее кормить, обеспечить ее безопасность, содержать ее детей И в случае, если, не дай бог, вы захотите ее отослать, вы обязуетесь дать кучу-кучу денег этой женщине. Это прописано заранее, сколько вы должны дать. Она все это знает. Но прежде всего, кольцо, которое вы ей даете, свидетельствует о том, что у вас что-то есть, что вы можете что-то ей дать. И это вот, кстати, это еврейские установки. Потом, конечно, это превратилось в то, что кольцами обмениваются и там еще что-то. Но насчет пальца это все полная ерунда. Насчет почему именно кольцо? Так сложилась традиция. В принципе, можно подарить наушники AirPod и сказать, ты посвящаешь мне через эти наушники. Свидетели скажут, что эти наушники стоят больше, чем прута. Прута это где-то 80, где-то примерно около 50 центов, скажем так. И они ставят, свидетель подтверждает, что стоит, и она посвящается вам. Все. То есть, как вы договоритесь? Если она возьмет, согласится, ну, можно наушники дать. Но традиция говорит, это красиво, это уместно, это уже всем понятный язык, что женщине дарят кольцо. Так сложилось. Нет нигде указаний на это. Как вы думаете, как в настоящее время Господь прощает народы, которые уничтожали евреев? Например, немецкий народ простил ли? Ох, я, конечно, не бухгалтер Всевышнего. Мне трудно говорить на этот счет что-то. Но я думаю, что... Я вижу, в немецком народе происходит очень-очень-очень глубокое покаяние. Очень-очень глубокое покаяние. В то же время, знаете, в 20-е годы прошлого столетия Германия... Я расскажу вам историю, просто как бы... Она ни к чему не дать, просто расскажу вам. В 20-е годы прошлого столетия Германия была очень удобной для евреев страной. Многие люди, которые из Российской империи, из Советского Союза, из других стран, уезжали в Германию, они говорили, нету сегодня страны, которая лучше всего для евреев. Даже когда Гитлер пришел к власти, мы читаем письма, есть, сохранились эти письма в архивах Яд Вашема, музея. Этот носатый ничего не сделает, немцы нас любят, мы тут, у нас тут и опера, у нас тут и наши печенюшки, и наша выпечка, и все. То есть там, у нас здесь свой фабрик, у нас здесь свой бизнес. Евреи составляли меньше 1%, 0,69 населения Германии к началу войны. Огромное количество капитала было в руках еврейских. Евреи действительно очень уютно себя чувствовали. Ну так вот, в 20-е годы жил один раввин в Германии, который написал о том, что, скорее всего, все это благополучие – это такая ловушка. И, скорее всего, то, что евреи, отдалившись от Всевышнего, очень сильно германизируются. А германизация доходила, скажем, до того, что, если все знают, может быть, танцующего раввина Карлебаха, известный такой поющий раввин, он недавно умер, авторитетный раввин. Его дедушка был авторитетным раввином в Германии, и он в свое время устраивал целой проповеди, говорил о Шиллере, в день рождения Шиллера, немецкого поэта. То есть еврейское общество было очень германизировано. Оно говорило по-немецки и в общем, мыслило по-немецки, очень многие немецкие обычаи приняло. И он говорит, что этот раввин говорит, что это очень опасное для Германии явление. И может быть, может такое случиться, что Германия станет местом гибели, причиной гибели многих евреев, какое не было до той поры. И он говорит, после этого Германия может совершить какую-то там дальше какие-то истории туманные, но он сказал, что у Германии будет три наказания за это. Первое наказание, о котором он говорит, это ишмаильтяне. То есть Германия за каждого убитого сына Израиля получит несколько, по-моему, семикратно, он говорит, десятикратно, я не помню. Не буду врать, сынов Ишмаэля. Второе пророчество, о котором он говорил, что немцы перестанут различать мужчин и женщин и будут возгораться на свой пол, как возгорается на противоположный. И это будет большой эпидемией в германском народе. Третье, он сказал, они дойдут до того, что будут есть мясо мух и червей, и сверчков, и прочих разных, ну, там, всякий разный шекец, как он говорит, то есть всякую разную мерзость будут кушать. И вот это, то есть, как бы, с одной стороны, Германия прошла покаяние. Но Германия, вот если вот эта операция, как странно, может, это странный такой равен, как-то я вижу реализацию этих мыслей в германской истории современной, вплоть до наших дней. Поэтому, как, с одной стороны, простил. А простил, значит, что? Не значит, что оставил без наказания, а значит, продолжил работать, продолжил растить, продолжил пестовать, продолжил наказывать, исправлять. Вот, я думаю, такая ситуация с Германией. Я думаю, что это долгий процесс, но я вижу в Германии огромное покаяние, очень сильное преображение. Причем из всех народов, которые участвовали в уничтожении евреев, это были не только немцы, это были многие народы Восточной Европы, именно немцы прошли наибольший процесс покаяния, как нигде не произошло. Да, это нельзя не отметить. Алекс, если я правильно поняла и увидела ваши руки, то кольцо носить не обязательно. Мужчины не носят кольцо и не получают кольцо. Я вот об этом говорю. Кольцо дается женщине, женщина его носит как знак, а мужчина не получает кольцо. У мужчины нет обручального кольца в еврейском понимании. И, соответственно, не может носить. Некоторые носят, но... Я рассею и соберу, нет ли здесь предрешенности. Весь Божий план, он одна сплошная предрешенность. И Господь придет. Но предрешенность – это она в отношении народа Израиля. То есть не факт, что Алекс попадет под это «соберу». Не факт, что кто-то еще попадет под это «соберу». Понимаете, когда, скажем, Павел говорит, весь Израиль спасется, это не значит, что всякий, у кого в пятой графе написано «еврей», спасется. Это значит, что народ Израиля, как таковой, будет спасен. То есть, что будет Израиль, который будет спасен, будет народ Израиль. Он будет спасен как народ. И множество пророчеств, они в отношении народа верны, а не в отношении каких-то конкретных людей. Да? Снова возвращаясь к теме Холокоста, есть история, когда мальчик с папой читает пасхальную Агаду, и мальчик спрашивает, почему такой долгий голод, и смогу ли я читать эту пасхальную Агаду в следующем году? Спрашиваю папы, и папа отвечает, я не знаю, сможешь ли ты читать Агаду, не знаю, смогу ли я читать, но я знаю, что всегда будет еврейский мальчик, который будет читать пасхальную Агаду, потому что именем святым клялся он, что не погаснет свеча вовеки. То есть есть вещи, которые Господь клянется. Когда Господь сказал Аврааму, сделай тебя великим народом, в этом есть предопределенность. Когда Бог сказал, я тебе дам эту землю, в этом есть предопределенность. Когда Бог сказал, я вас поведу из Египта в страну Израиля, в этом есть предопределенность. Только видите, как обернулась эта предопределенность. Да, народ вышел, да, народ пошел, потом случилось то, что случилось, и задержка вышла. То есть предопределенность, да, но сколько времени это взяло? Да? Это взяло 40 лет. Что закон не довел до совершенства? Очень такая длинная тема. Очень длинная тема, наверное, в жанре комментария не ответить. Но у меня есть комментарий на послание к римлянам. Опять-таки, у меня есть эта книга, она есть у меня на сайте, и там можно увидеть полный разбор, потому что, длинная, долгая тема. А почему Михаэля кольцо? Ну, потому что Михаэль решил его носить. То есть, в общем-то, его желание. Не значит, что Михаэль больше любит свою жену, я меньше люблю. Вообще ничего не значит. То есть, просто есть какие-то традиции. Михаэль вырос все-таки немножко в другой среде, я в другой среде. Поэтому Михаил носит, и хорошо, что носит, не запрещено носить. Вот. Можно футболку купить с надписью «Я женат», тоже замечательно. Вот. Ну, так вот. Ну вот, вроде бы на вопросы ответил. Что ж, пусть наша учеба будет молитвой за возвращение пленных домой. Всевышний благословит их и вернет домой в скорости в наше время. Пусть Всевышний благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всех близких ваших, всех, кого вы любите, всех, кто вас любит. Пусть это благословение будет в домах ваших. Пусть свет его будет в домах ваших, в сердцах ваших. Будьте благословенны. С Божьей помощью увидимся завтра. Будем читать вторую главу. Надеюсь, будет интересно. Шалом и благословений.